Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны, у празкай студыі Сергій Шупа. У эфіры нядзельная праграма «Радио Свобода». На працягу гэтай гадзіны вы пачуеце. Брак Абама ў Празе. Празскі акцэнт, жарсці вакол прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, расійскі крэдыт і адключэння расійскіх тэлеканалаў у Беларусі. Званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя, сённяшні госць, пісьменнік і гісторык Анатоль Тарас. У наступнай гадзіне вы пачуеце грамадскі рэдактар тыдня, былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Тэма тыдня «Ці трэба баяцца свабоды?» Як выдаваць чарговае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?» і выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень.
Далей у празскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння на тэрміновае паседжанне збіраецца Рада бяспекі ААН, каб абмеркаваць сітуацыю ў звязку з запускам паўночнай Карэі ракеты далёкага радыусу дзеяння. Паседжанне склікаецца на прапановы ЗША і Японіі. Запуск асудзілі многія краіны свету. Паўднёвая Карэя заявіла, што гэта пагражае сусветнай бяспецы. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама назваў запуск правакацыйным актам. Паўночная Карэя сцвярджае, што запуск быў паспяховым, Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя заявілі, што ніякі спадарожнік не быў выведзены на арбіту. Да ліквідацыі ядзернай зброі ў свеце прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў у часе свайго выступу ў Празе. Перад 30 тысячамі чалавек, якія сабраліся яго паслухаць, Абама запэўніў, што Злучаныя Штаты абавязваюцца знізіць ролю ядзернай зброі ў сваёй стратэгіі нацыянальнай бяспекі. Ён заявіў, што ЗША, як адзіная краіна, што выкарыстала ядзерную зброю, маюць маральную адказнасць дзейнічаць у ядзернай галіне. У сталіцы Чэхіі на час візіту Абамы былі ўведзены моцныя захады бяспекі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Турэччыну з двухдзённым візітам. Раней сёння Барак Абама выказаў сваю падтрымку імкненню Турэччыны далучыцца да еўрапейскага звязу. Выступаючы ў Празе на сустрэчы з лідарамі краінаў еўразвязу, Абама падкрэсліў важнасць інтэграцыі Турэччыны, пераважна мусульманскай краіны, ў Еўропу. На думку Абамы, далучэнне да еўразвязу Турэччыны было б важным сігналам, які цвёрда паставіў бы Турэччыну на якар у Еўропі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі імгненна пацвердзіў сваё пярэчанне турэцкаму далучэнню, заявіўшы, што Турэччына знаходзіцца ў Азіі, а не ў Еўропе. У эфіры «Свабода» працягваем выпуск навінаў. На поўначы Пакістану ў шыіцкай мячэці ў выніку выбуху загінулі як найменей 22 чалавекі, дзясяткі былі параненыя. Паліцыя паведаміла, што выбух адбыўся ў часе рэлігійнай цырымоніі ў мячэці гораду Чаквал, што знаходзіцца на адлегласці 60 кіламетраў ад Ісламабаду. Вядуцца ратавальныя працы. Паліцыя Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў вышукувае віцэ-прэм'ера Чачэніі Адама Дзелімханава. Паводле падазрэння ў датычнасці да забойства былога камандзіра батальёна «Васток» Суліма Ямадаева ў Дубаі на мінулым тыдні. Пра гэта ў нядзелю заявіў журналістам шэф паліцыі Дубаі генерал Дахі Хальфам Тамім. Паводле генерала, у датычнасці да забойства падазраюцца 6 чалавек, двое, адзін з якіх грамадзянін Ірану, цяпер дапытваюцца. У Македоніі сёння адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Сярод прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта былі кандыдат кіроўнай правацэнтрысцкай кааліцыі Георгій Іванаў і прадстаўнік апазіцыйных сацыял-дэмакратаў Любамір Фрчкоўскі. Кіраўнік місіі назіральнікаў развязу Эрван Фуэре паведаміў, што галасаванне адбывалася ў цэлым спакойна, але адзначыў шэраг інцыдэнтаў, улучна з запужваннем выбарцаў. Летась у часе парламенцкіх выбараў у краіне адбыліся акты гвалту. Папярэднія вынікі галасавання будуць вядомыя праз некалькі гадзінаў. Андерс Фох Расмусен, які ў суботу быў зацверджаны новым генеральным сакратаром НАТО на саміце Паўночна-Атлантычнага саюзу, падаў у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Даніі. Кандыдатура Расмусена была зацверджаная аднагалосна пасля таго, як прэзідэнт ЗША Барак Абама пераканаў кіраўніцтва Турэччыны зняць свае пярэчанні. Расмусен раззлаваў туркаў і мусульману ва ўсім свеце сваёй падтрымкай права на свабоду слова карыкатурыстам, якія змясцілі карыкатуры на прарока Мухаммада ў дацкай газеце ў 2005 годзе. Гэта былі навіны.
Thank you.
студии «Радио Свобода» Сергей Шупа починаем нашу недельную программу актуальным поведомлением с Праги. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама, який знаходиться з візитом у Чехії, виступив сьогодні з промовою перед 30 тисячами жихарів Праги, які зібралися на площі для Празького граду. Лейтмотивом промови було спинення поширення ядерної зброї во всім світі, передає В'ячеслав Ракіцький, який сочить за візитом американського президента у Чехію.
Воєнний оркестр і гоноровая варта ушановували президента США Барака Обаму і його жінку Мішель, коли вони з'явилися на території величного середньовічного Празького замку. Після теплого привітання з чеським президентом Вацлавом Клаусом і його жінкою Лівією відбулися короткі двобокові перемови Обами і Клауса. Затем американський президент вийшов на площу перед Празьким градом, де його вітали коля 30 тисяч жихарів чеської столиці. Свой виступ Обама використовував для того, каб найперш осудити запуск сьогоднішньої раніці Північної Кореї шматступенчатої ракети. Гэтым запускам, як лічаць США і іншыя краіны, Пхеньян прыкрывае выпрабаванне ракеты далёка радыусу дзеяння.
Гэта правакацыя зноў пацвярджае, што неабходна дзейнічаць, і не толькі на Радзе бяспекі ААН, якая адбудзецца сёння. Неабходна рашуча супрацьдзейнічаць пашырэнню такіх узбраенняў. Правілы павінны захоўвацца, парушэнні правілаў павінны карацца. Прамоўленыя словы не павінны заставацца толькі словамі.
Президент США подкреслил, что все нации повинны объединяться, как примусить корейцев изменить курс. Барак Обама отзначил возрастание рызыки ядерного нападу, не глядя на то, что холодная война скончилась. У свете застаются ядерные арсеналы, и нельга допустить, как ядерными материалами оволодали террористы, сказал Обама.
Як адзіная ядерная краіна, якая выкарыстала ядерную зброю, США, разумеючы маральную адказнасць, павінны дзейнічаць. Адны нам не дамагчыся поспеху, але мы павінны адчоліць барацьбу за дасягненне поспеху. І сёння я заявляю з усёй яснасцю і перакананнем аб адданасці Амерыкі дасягненню міру і бяспекі без ядерной зброі.
У Прагу Барак Обама прибыў учора ў працяг свайго еўрапейскага турне, аднак, нягледзячы на цёплы прыём, візіт не меў безвоблачнага тла. Чэхія, якая старшынюе ў еўразвязі, прымае саміт еўразвяз США ва ўмовах урадавага крызісу. Прэм'ер-міністр Мірак Тапаланак, ураду якога 11 дзён таму быў выказаны недавер, назваў амерыканскія захады ў барацьбе з эканамічным крызісам «дарогай у пекла». Неоднозначно успрымаются у Чехии планы США разместить на ее территории Польши элементы супрацракетной обороны. И напередодні, и в часе визита Обамы в Празе отбылися акции протесту супрац любимого проекту былого президента США Джорджа Буша. У своей сегодняшней европейской промове в Празе Барак Обама выказал сподевание на поляпшение стосунков с Ираном, что в вынику позбавить необходимости размещения этой системы.
Чэшская Республіка і Польшча выявілі смеласць, калі пагадзіліся размясціць элементы супрацьракетнай абароны на сваіх тэрыторыях. І да таго часу, пакуль пагроза з боку Ірану будзе існаваць, мы будзем ажыццяўляць нашыя планы для стварэння надзейнай і эфектыўнай абарончай сістэмы. Калі ж іранская пагроза будзе ліквідаваная, наша бяспека ўмацуецца і падставы для стварэння элементаў супрацьракетнай абароны знікнуць. And the driving force for missile defense construction in Europe will be removed. Это был президент Злучених Штатів Барак Обама, який сьогодні виступив перед 30 тисячами жихарів Праги, які зібралися на площі ля Празького граду. За протягом європейського візиту Барака Обами сачыце у наших новинах. Ви на хвалях Радіо Свобода. Зараз пропонуємо вашій увазі передачу «Празький акцент». Чаму пытання прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Што азначае адмова Расіі даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў – это спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць з Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы редактор часопісу «Россия в глобальнай палітіке» Фёдор Лук'янаў, з Берліну директор програму «Россия Расія Еўразія, нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Найперш пра падзею, якая не адбылася. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая пачалася 2 красавіка, не было ўключанае пытанне аб прызнанні незалежнасці мяцежных грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пасля нядаўняга візіту Александра Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчаў там з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым і лідарам Абхазіі Багапшам, многія эксперты, у тым ліку Александр Рар, выказвалі ўпэўненасць, што гэта пачатак прызнання Менскам незалежнасці гэтых аўтаноміяў. А высветлілася, што пакуль прызнання няма. Чаму? Спадар Рар.
Я тогда сказал, что Лукашенко медленно идет на признание Абхазии, может быть, Южной Осетии. Но я думаю, что он побоялся просто двигаться в этом направлении в одиночестве. Он ждет, чтобы к позиции его страны, Белоруссии, в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии присоединились бы другие страны СНГ, например, Киргизстан или Казахстан, страны, которые тоже очень тесно связанные с Россией экономически и политически, и даже в военном плане. Он не хочет, скажем, быть первым, чтобы получать все удары от Запада, которые непременно посыпутся на его страну и на его лично после такого шага. Я думаю, что он хочет расширить себе пространство для другого маневра. Он хочет дружить с Западом, получать кредиты не только из России на подъем его экономики, я бы даже сказал, до спасения сейчас экономической ситуации, но и от Запада. Он по-прежнему, что было всегда ясно за последние годы, он боится одностороннего контроля российского капитала над его экономической системой. Он хочет это диверсифицировать, ему нужен Запад. И поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, как говорится, в одиночестве, только со стороны Беларуси, а не со стороны других стран СНГ, потянет за собой большие проблемы для этой страны в отношении Запада. Может быть, полный отток капитала и замораживание сотрудничества. Он побоялся на это сейчас идти в данной ситуации, в финансовом кризисе, когда он тоже видит, что Россия ему здесь тоже во всем помочь не может.
Александр Тихомиров, а на ваш погляд, чаму і зараз, не гледзячы на недвухсэнсоўныя пажаданні Москвы, вырашэнне пытання як мінімум адкладзенае?
Таму што гэта было нязручна ў гэтай сітуацыі відавочна праводзіць такое, ці даваць такое прызнанне рэспублікам. Беларусь збліжаецца з Еўропай, для Беларусі важна ўсходняе вымярэнне, а саюз Абхазіі і Южнай Асетыі наадварот мог бы знизить статус Беларуси в союзной державе. Тому такого признания не отбылося. Это первое. Другое, отповедное пытание будет являться проблемой для дальнейшего гандлю помеж Беларуси и России. Та цена, якая была пропонована, не задоволила Беларусь.
Федор Лукьянов, некоторые эксперты, як кажуть, зуб давали на тое, што ўжо зараз-то Беларусь без сумневаў прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А вось пакуль не прызнала.
Ну, многія эксперты, можа быць, зуб давалі, но я свае зубы храню в непрыкасавеннасці. І з самых первых дней после грузінскай вайны я писал и говорил о том, что никто из постсоветских стран признать Абхазию и Южную Осетию не должен, и Беларусь не исключение. По одной простой причине, что ни одна из этих стран, потенциально имея какие-то проблемы с границами, а в общем любая граница при желании может быть поставлена под вопрос на этой территории, поскольку все они были произвольными, не будет, не захочет легитимировать прецедент насильственного изменения чьих-либо границ, вне зависимости от отношений к России или к Грузии. Это первая причина. Вторая причина: Александр Григорьевич Лукашенко обладает гениальным чутьем политика, умеющего лавировать и понимающего, что ни в коем случае нельзя оказываться в критической зависимости от кого-то. Признание со стороны Беларуси, Абхазии и Южной Осетии означало бы, по крайней мере, очень серьезный сдвиг в сторону России, чего Беларусь сейчас делать совершенно не собирается, поскольку вдруг выяснилось, что Запад готов гораздо более снисходительно смотреть на особенности белорусского политического режима и всячески вовлекает Минск в разные форматы, там, восточное партнерство и так далее. А в сухом остатке получается, что совсем это ни к чему признавать. Кроме того, господин Лукашенко ведь понимает, что один и тот же товар, если ты его уже продал, то второй раз продать нельзя. А вот обещать его продать и пытаться сделать это подороже, это можно. И я думаю, что тактика очень понятная. Он же не отказывает. Начинается такая игра в... Не знаю, как сказать, как эту игру назвать, но, в общем, запускание всяких бумерангов, которые летают кругами, рассчитывая на то, что ситуация может измениться. Сегодня одна ситуация, через два месяца другая, через полгода третья. Сейчас уже, между прочим, скажем так, острота желания России получить признание Абхазии и Южной Осетии от кого-то еще, она спала. И буквально на днях господин Чуркин в ООН открытым текстом сказал, что для России не является целью добиваться признания. Лукашенко просто ожидает, мало ли что случится. Если какие-то критические обстоятельства возникнут, ну, можно в крайнем случае признать, но только в самом крайнем. А в принципе, мало ли, через полгода вообще может все измениться.
Представники Евразвязу – Карел Шварценберг, министр замежных справ у Чехии, Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар, Хавьер Соляна, керавник внешней политики Евразвязу, неодночи заявляли, что фактично одиная реальная умова супрацовництва Европы с Беларусью – это не признание Менском грузинских аутономий. Але Москва протягивая настоивать на этом признании. А вы с личбы. За опошние полтора года Беларусь отримала от России кредитов на 3 миллиарда долларов. А весь бюджет усходнего партнерства на 6 краинов на несколько годов – 600 миллионов долларов. Так что дорожей – российские миллиарды долларов или асалода от запрошения у Прагу? Чему Лукашенко так упартится с признанием Абхазии и Паўднёвай Осетии? Ён так просякнулся европейскими каштовностями, что не продасть их нават за российские миллиарды?
Тут можно сказать, что в умовах кризиса те миллиарды – это было те миллиарды минулых годов. В новых умовах, значит, в Минске было вырашено, что треба еще погандлеваться, может, еще нечто большее дадут. Вот только это можно оценивать. Ну и, апрача того, показать, что Беларусь – это не сателлит России, якому можно скомандовать, и признание хутка отбудется. Значит, треба еще добро попросить про это. Значит, покуль Россия просила недостаткова добро за такое признание.
Господин Лукьянов, ранее белорусская влада на разные пропановы Европы отказывала прагматично. А что я с этого буду иметь? А зараз так выглядая, добрая усмешка европейских политиков, махчимость погулять по Карловым мосте в Празе, стала дорожей за миллиарды из российской казны?
Дело в том, что Александр Григорьевич дороже и то, и другое. Я, кстати говоря, не уверен, хочет ли он настолько лично ехать в Прагу, это вопрос отдельный. Но то, что он хочет, чтобы оба вектора были открыты, это точно, поскольку он очень не любит и не хочет попадать в чей-то карман окончательно. До тех пор, пока есть европейская перспектива какая-то, а сейчас она становится более явственной, Лукашенко довольно прозорливо полагает, что Россия, дабы не допустить какого-то дрейфа, будет проявлять, ну, скажем так, гибкость в отношении Беларуси. И, кроме того, Александр Григорьевич, ну, так сказать, по результатам вот той же грузинской кампании, где Россия оказалась в определенном политическом вакууме, не получив поддержки почти нигде, Лукашенко понимает, что разбрасываться даже такими своеобразными союзниками, как он, Москва сейчас не будет. Поэтому он-то рассчитывает, что и миллиарды из России он будет получать. А что касается восточного партнерства, там не деньги важны. Там важна сама вот, сам факт того, что он, Белоруссия туда допущена. Что же касается заявления европейских чиновников, то, на мой взгляд, это вообще было совершенно беспрецедентное и вопиющее проявление давления откровенного и вмешательства во внутренние дела. Как угодно можно относиться к режиму Лукашенко, но вот так вот все-таки суверенной и признанной стране диктовать устами там министра иностранных дел, не бог весть какой великой европейской державы, что он должен делать, а что не должен делать, это, по-моему, некоторое хамство. И, кстати говоря, многие и в Европе, и в Соединенных Штатах, в общем, так это и восприняли. Так что Лукашенко, главное, это поддерживать баланс, и пока ему это удается.
Господар Рар, вот с одного боку, 3 миллиарды долларов, уже отриманные и освоенные. С другого, 600 миллионов на 6 краин. Что больше?
Все эти цифры, они на самом деле достаточно поверхностные, потому что Восточное партнерство Европейского Союза не усматривает выделение больших сумм для развития Белоруссии, но партнерство – это первый шаг к какому-то новому сотрудничеству между ЕС и Белоруссией. Более внимательно нужно посмотреть все равно на кредитные линии, которые Беларусь предоставляет, например, такая организация, как ИВФ, Международный валютный фонд. Они намного больше и могут теоретически достигнуть уровень российских кредитов Белоруссии. Я уже опять повторяюсь, но вопрос заключается в диверсификации развития белорусской экономики. Лукашенко твердо не хочет одну вещь, чтобы Россия доминировала на экономическом поле его страны. Ему нужно, во что бы это ни стало, привлечь сюда западный капитал. Западный капитал не пойдет туда немедленно. Он будет пробивать себе дорогу в ближайшие годы. Это цель Лукашенко – открыть дороги, создать для западного капитала, создать правовую систему таким, в своей стране таким образом, чтобы люди шли и вкладывали деньги в Беларусь. Он не хочет терять эти возможности, которые сейчас как будто представляются перед Беларусью. Поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, он посчитал правильно, закроют ему опять на время эту дорогу с запада на восток. Поэтому он сейчас встал на тормоз и ждет, выжидает, как быть дальше. Пока что тактика Лукашенко сводилась к тому, чтобы усидеть на двух стульях, на русском и на западном. Сейчас ситуация, конечно, очень сложна, потому что или одна сторона, Запад, или другая сторона, Россия, будет вытягивать ему стул, потому что будет от него требовать исполнения их желания. Таким образом, конечно, пространство для маневра будет сужаться, но все умелость, дипломатия Лукашенко пока именно сводилась к тому, даже усиживаться на стульях, которые становятся все более и более неудобными.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Темы выпуску – жарсть вокруг признания Абхазии и Полдневой Осетии, российский кредит и отключение российских телеканалов в Беларуси.
Вы, господар Тихомиров, сказали, что те миллиарды – это были те миллиарды, и что за признание грузинских автономий мало заплатили. Але можно не только платить за признание, можно и не платить за непризнание. Так само стимул. На гэтым тыдні Расія адмовіла Беларусі ў крэдыце ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У тлумачэнні расійскага Мінфіну было сказана, што адмоўлена з-за вялікага аб'ёму ўжо існых даўгавых абавязацельстваў Беларусі перад Расіяй. Гэтыя словы напаўняюцца дадатковым зместам, калі мець на ўвазе не толькі фінансавыя абавязацельства. Некаторыя эксперты ўпэўнена сцвярджаюць, што гэтая адмова – пакаранне за нежаданне прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці азначае гэта, што пакуль не прызнаюць, грошай з Москвы больш не будзе?
Ну, відавочна, што мы не ведаем, як там вырашалася гэтае пытанне і што гаварылася. Я думаю, што ўсё ж вырашылі, што за признание Беларусь повинна отремливать больше. Ну, так в истории нашей бывало, что мы думали одно, а отремливали другое. Это по-перше. По-другое, что белорусские официальные особы, они кажут, что переговоры еще протягиваются. Значит, все еще махчимо, коли это отбудется. Далее это было неофициальное такое тлумачение из Банка России, что это кредит не будет. Так что покуль еще гандаль идет по этому пытанию. Канчаткова все не вызначено. Но правда то, что не внесено пытание у парадок дня сессии, это уже видовочно. Але, махчима, это был таки разлик на то, что будут еще рандляваться, и никуда не Россия не денется, все равно эти гроши дать. Но Беларусь для ей важнее за полдневую Осетию. Махчима и так, але не отрымалось из этого. И зараз будут уже зроблены весной новые махчима в Беларуси.
Пробачьте, Россия не денется, а Беларусь денется без грошей российских?
Ну, наша ранейшая політика заходила з того, що так, давайте вспомнимо ранейшие події, скажімо, 2006 года і ранее, коли там справа вирішалася з Белтрансгазом. От ми йшли на некі заступки, але це починалося все з реального там уздіяння на Білорусі. А так Росія і Білорусь, звичайно, ніяк так знаходиться у таким становищі, що Росія б нечим просить. Білорусь не одразу на гэта погоджається, і тільки коли гэта погроза становиться відомочною, починаються ніякі дії з боку Мінська. Тобто за те, що можна отримати ще додатково, на що губляти.
Спадар Лук'янов, на гэтым тыдні прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што калі Украіна не дапусціць Расію да праекту мадэрнізацыі сваёй газатранспартнай сістэмы, то не атрымае крэдытаў, якія просіць. Ці няма тут аналогіі з сітуацыяй у беларуска-расійскіх дачыненнях?
Нет, это безусловно так, и в отношении с Белоруссией это, скажем так, в более мягкой форме, но совершенно очевидно, что Россия давать бесконечные и безграничные возможности морочь себе голову тоже не собирается. Поэтому, да, сейчас Лукашенко обозначил, что он не собирается вот действовать так, как ему говорят, а Россия обозначила, что она понимает это и, в общем, любой ценой поддерживать, так сказать, видимость хороших отношений не будет. Но и то, и другое не является необратимым. Я думаю, что нас ожидает какой-то новый виток. Через какое-то время, если деньги Лукашенко понадобятся критически, значит, он как-то произведет какие-нибудь публичные шаги, которые должны будут России создать приятное ощущение. А если критически не понадобится, ну, тогда можно поиграть в европейскую интеграцию. Я думаю, что сейчас все очень зыбко, и действительно ситуация меняется настолько быстро и в связи с кризисом, и в связи с общим развитием событий в мире, что через 2-3 месяца могут быть несколько другие исходные данные.
На этом тыдні в Беларуси здарылася еще одна дивная подея. Белорусская компания кабельного телебачения спынила ретрансляцию 5 российских телеканалов РЕН-ТВ, Первая всемирная сеть, НТВ Мир, РТР Планета и ТВСИ. Здається, кампанія виціскання російських електронних СМІ з білоруської інформаційної простори була найбільш інтенсивною некілька годів тому. Але тоді російські телеканали прибирали з кнопок. Зараз справа дійшла і до кабелів. Російське посольство попросило у білоруського МЗС тлумачення з нагоди відключення російських телеканалів. Чи сапраўды сутність справи у спрэчцы господарчих суб'єктів, як тое виникає з офіційних тлумаченнів? Ці гэта помста кіраўніка Беларусі за перадачы «Прожектор Перис Хілтон» і НТВ пра яго і ягонага пазашлюбнага сына? Ці гэта працяг той ранейшай палітыкі выдалення расійскіх СМІ? Ці гэта адказ на адмову ў крэдыце?
Ну, факт у тым, што сапраўды Беларусь паступова выводзіцца з інфармацыйнай прасторы Расіі, гэта тое, што мы павінны прызнаць, тое, што адбылося. Ужо тыя чыстыя, умоўна кажучы, расійскія каналы, якія вяшчалі на Беларусі, яны ўжо больш не вяшчаюць. Ідзёт нейкая змесь, з якой, як вы самі ведаеце, можна нешта паказаць, а нешта не паказаць. Чаму менавіта ў гэты момент, ну тут цяжка сказаць, што ці доўга прымалася гэта рашэнне, ці было такім спантанным, як рэакцыя на пэўныя падзеі ў расійскім эфіры, адміністраванні, перадачы. Даецца, што тут цэлы комплекс фактараў спрацаваў. Магчыма, што і некія грашовыя справы так. Ну, рэклама гэта не забівала, таму што на тых каналах ўсё роўна была беларуская рэклама. По рекламе, ну, а мотивы некие, там, что некому нечто не сподобалось в этих передачах, это сделало додатковый еще уплыв на вырашение именно питания вось у таким выгляде, как оно вырашилось, так, довольно худко.
Федор, а як вы меркуете, чому Беларуси отключили российские телеканалы?
Я думаю, что чистая политика, конечно, никаких технических проблем не возникло бы, не будь желания их найти. Я не исключаю, что Лукашенко, кстати, вступая в груз с европейцами и ожидая в ответ на это некоторого выплеска негативной публичной эмоции в отношении его по российским каналам, заранее ограничивает влияние этих каналов на собственных граждан. Кроме того, закрытие каналов дает возможность впоследствии сделать широкие жесты и их открыть обратно. Что я думаю, что это чистая политика, и это такой элемент сложной, надо сказать, и неодномерной игры, которую Лукашенко ведет для собственного политического выживания.
На минулом тыдні публіцист Александр Класковський, який удзельнічаў маёй перадачы, праілюстраваў цяперашнюю палітыку афіцыйнага Менску беларускай прымаўкай. Ласкавыя цяля двух матак смокча. Паводле яго, вынаходніцтва Лукашэнкі палягае ў тым, што цяля можа і не быць ласкавым. Што пераважае ў становішчы Александра Лукашэнкі ў цяперашняй сітуацыі? Ці тое, што і Масква, і Брусэль будуць падазраваць яго ў нелаяльнасці і крыўдзіцца на яго, магчыма, і з кепскімі для яго наступствамі? Ці тое, што абодва цэнтры сілы, баючыся канчаткова згубіць каштоўнага саюзніка-партнера, будуць, сцяўшы зубы, даваць яму тое, што ён хоча?
Пространство маневра, мне кажется, конечно, расширилось, потому что, когда есть шоссе Минск-Москва, то маневрировать особо некуда. Зависимость экономическая, очевидно, увеличивается от России. И коль скоро снизить ее не удается, то естественное желание компенсировать это какой-то более сложной политической комбинацией, чем, на мой взгляд, Александр Григорьевич занимается. А обиды, ну да, все обижаются, но тут в том-то и дело, что можно поддерживать такой баланс обид. Туда обидел, сюда обидел, обидел тех, и эти вроде как обрадовались и наоборот. Так что это сложная ситуация, но поскольку Лукашенко власть уже 15 лет, и он ухитрялся выбираться из, казалось бы, совершенно тупиковых поворотов своей политической карьеры, мы пережили, ну, он пережил разные периоды, в том числе период, когда при Владимире Путине, как президенте, временами отношения были просто совсем плохими. Но, тем не менее, все это опять выходило на какие-то, я бы не сказал, кстати говоря, взаимовыгодные, а скорее выгодные Беларуси, Лукашенко, формы. Так что мне кажется, что он просто не боится этих сложностей и готов играть.
Я думаю, что свобода маневра поширилась для официального Минска. Потому что можно гулять уже, правда, тут не на одном поле, а на нескольких полях. Як довго это другое питання буде йти эта гульня. Але покуль яна не такая дрянная, як можна лічить. Я кажу з пункту гледжання белорусской влади, что покуль не відмовляють і от контактів ні на заході, ні на сході. І в этом створюється люд, яким можна лавірувати поміж ободвими полюсами. Тому що вибор конкретно на користь одного з полюсов ён парушае баланс. А так, ёсць свабода манеўра.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі з Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, з Берліну директор программы «Россия Евразия» Немецкой рады з внешней политики Александр Рар. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Працягваем нашу нядзельную праграму. Хвілін праз 10 на нашых хвалях прагучыць «Вольная студыя», і сённяшнім гостем будзе пісьменнік і гісторык Анатоль Тарас. А зараз званкі на свабоду. Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень, стаўленне да ўлады і апазіцыі, эканамічны крызіс, звальненне і пазнейшае аднаўленне на працы выкладчыцы адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яны Груздзіловіч. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Апазіцыя, чаго ты так ненавідзіш беларускі народ? і вважаєш себе народом. Ти ж не народ. Это все тетки, дядьки, что в угоду вам звонят. И вы еще обиделись на Лукашенко, что он так вас обзывал. Вы действительно вороги. Такие матерые вороги. Чего вы так ненавидите Лукашенко? Вам цель убрать Лукашенко. Вам наплевать на белорусский народ. Вам убрать этого человека. Потому что он не любит бездельников. Им убрать вот Лукашенко и тетками, дядькам. А белорусский народ любит своего президента. Он поднял белорусский народ. Мы одеты, обуты. Нас уважает весь мир. Вам начхать на это белорусский народ. Это говорю я с Молодечина, тетка Ганна.
Заявы слухачкі выклікалі дыскусію, і ўвесь гэты тыдзень іншыя слухачы дзяліліся сваімі меркаваннямі пра ўладу і кіраўніцтва краіны.
Хочу отказать на звонок тетки Ганны из Молодечна, якая и обута, и опранута, и так любит Лукашенко. В отрознение от вас, тетка Ганна, я свою пенсию не могу купить и обуток, и одень, а ношу то, что куплено 20 годов тому. И вот теперь еще, как помыться в бане, бо дома такой махчимости нема, у меня инвалиды другой группы отобрали льготу. Але я не за это не люблю Лукашенко, а за его ненависть до всего белорусского. И за те брыдкие слова, які он себе дозволяет, выказываючись у адрес белорусской оппозиции. И он этим ганьбит и себе, и меня, и всю краину. Лида з Мінску.
Почув звонок слухачки, якая назвалась теткой Ганной. И хочется у нее спросить, кто вам дал право, как ранее казали, от имени и по поручению всего народа выказывать проводеру любовь. Хорошо, если вы так его уже любите, то это ваша особистая справа. Причем тут весь народ. И еще вопрос, на каком основании вы называете всех, кто думает по-другому, врагами народа? Все это надто ж уже сталинщины отдає. Тогда так и было. Чуть не так, что сказал, ты зрабил. И все, ты уже ворог народа со всеми вытекающими последствиями. Так что, может вы хотите, как у нас все вернулось до тех часов?
Я поддерживаю тетку Анну из Молодечна. Лукашенко надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. А расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне. Расскажет о реформаторских способностях Гитлера. Расскажет о прогулках с Кариной по Невскому проспекту. Белькетис, Солигорска.
Вы слухаете агляд телефонавання за тыдзень. Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы гавораць пра наступствы эканамічнага крызісу.
У нас в Республике Беларусь кризис наследственный. При советском кризисе жили мои родители, жила и я, ныне пенсионерка. Теперь у нас свой белорусский кризис. Хваленая белорусская модель экономики развалилась. И все это потому, что правительство создало условия для приватизации, взятничества и воровства всем чиновникам. Неправильная политика правительства и вызвала наш белорусский родной кризис. И от наступающего всемирного кризиса наше правительство никак не защищает свой народ. Валентина Бобруйск.
Прошло совещание при президенте о расходовании бюджетных средств. Главный контролер Зенон Ломач привел ужасные примеры бесхозяйственности. Как возмущался президент? А что возмущаться? Вы меняете российский самолет на Боинг, подчиненные Ладу на Мерседес. Вы в Пекин, Сербию с рабочим визитом, а не в Сочи Адлер в командировку. Рыба гниет с головы.
Сегодня во время посещения 6-й поликлиники города Минска я узнала от лаборантки, которая делает анализы крови, что им сократили зарплату на 70 тысяч. Вместо того, чтобы сократить зарплату многочисленным чиновникам и милиционерам. По-моему, это возмутительно. Нашли кому сокращать зарплату. По-моему, эти люди и так обижены нашим государством, нашим правительством.
Говорится Анастасия Минович. Хто виноваты у сьогоднішнім кризисе белорусской экономики? Виноваты весь свет, кроме лукашистов. Треба створать национальную экономику. Лукашисты говорили, что треба развиваться интегрованно с Россией, поэтому стали залежными от внешних факторов. Серьезна помилка лукашистов – заховання низкоэффективных працовных мест продукции, которые идет на склад. Сусветный кризис практически не закранул Беларусь. что мы имели неразвитую экономику.
О какой борьбе с кризисом может говорить режим Лукашенко, если один из чиновников, им назначенных, утверждает, что кризис существует в мире, мировой, а в Белоруссии лишь временные трудности? Выходит, Белоруссия – это какой-то особый мир.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободе, по гамонцу в народе. Всюду можно про кризис почуть. Только одна непонятка. На мировом рынке цены падают, а на Белоруссии они только растут. Питание, как тогда белорусы живут?
Я один из немногих, кто неплохо зарабил и продолжаю зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам: не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию и уже несут сразу уплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц. Вы будете иметь, как говорится, и чарку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? И еще сейчас почались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента. Пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки. Спасибо за внимание.
На гэтым тыдні выкладчыцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Груздзіловіч аднавілі на працы. Яе звольнілі 25 сакавіка. Падставай стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла: «У дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі». Мар'яна Груздзіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Это Татьяна Борисовна Сіповічу. На мой погляд, не наставницу Груздзіловіч треба було з праці звольняти, а директора той установи, де вона працювала. Бо вельми дрэнна адукована і вихована оказалася вучаніца, яка не ведає історії своєї країни, і по-хамську обзиває культурну еліту тупими уродами. Хіба вирости з такого чоловіка громадянин Білорусі? Саме ж головна задача любої школи – виховати справжнього громадянина країни.
Повстає питання – кого виховує адукаційний центр, коли звольняють наставницю за те, що вона не дозволила вучаніці зневажити і образити сумленних людей? Хіба адукація і виховання не йдуть побач? Ніколай, наставник-пенсіонер.
Послухав по радіо «Свободи» виступлення спадарині Груздзіловіч, викладчиці адукаційного центру. І хочу вам сказати, який це адукований і пристойно вихований чоловік. Такий чоловік, такий викладчик не мог образити вучня. Тим більше, що вона ведає, це не звичайна школа. І чиї там діти виховуються?
Можна повіншувати Груздзіловіч, що його встановили на працю. Але кільки таких Груздзіловіч по всій Білорусі, дороженькі мої, не сосчитати.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працює 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіте. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Ви слухали «Дзвінки на Свободу». Сьогодні передачу для вас рыхтаваў Ягор Майорчык.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
Говорить Радіо Свобода. А зараз вольна студія. Нові слова про звикли речі. Во всіх офіційних білоруських календарах дата 2 красавіка відзначена як День єднання народів Білорусі і Росії. У кожному підручнику по історії відносини білорусів і російців кваліфікуються як славянське братерство і вікова згода. А що відбувалося у історії насамреч? Про гэта Міхась Кобла гутарить з письменником і істориком, автором книг про воєнні конфлікти поміж Великим князством Литовським і Московією Анатолієм Тарасом.
Спадар Анатолі, одна з ваших книг про воєнні конфлікти Росії з Реччю Посполітою, у склад якої уваходили і білоруські землі, має назву «Анатомія ненависті». Мені подається, що слово «ненависть» виглядає тут не вельми коректно. Неприязність часом так має місце, але чи можна говорити про ненависть у відносинах поляків і білорусів до російців? І наоборот.
Що дотичиться білорусів, то ні. А що дотичиться поляків, да. І що дотичиться адносів росіян до поляків, так само, да. Я там писав, що гэта цілий спектр адносін. Ад насмешок до ненависті. Білоруси тут осяродку. Зліва поляки, справа москалі. Справа москалі, зліва поляки. Нас ніхто не питав. Кахаємо ми, всі які інші у нас відчуванні. Я там не мав на увазі білорусу. У гэтым сенсі. Я мав на увазі полякаў і рускіх. Тут слово «ненавість» падыходзіць.
Білорусь, як ви сказали, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды ненавісці ляцяць над намі, з боку Росії у бок Польщі, з боку Польщі у бок Росії, гэта ж ненавість цярушіцца і на нас.
Да, гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часам мы не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чого было.
Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносінаў Беларусі, Расія. І ў савецкай, і ў сённяшняй беларускай школе вучні чулі і чують высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства, відно па вашай другой кнізе «Вайна Московскай Русі з Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны ўсё ж так можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна.
Я з вами сходзін. Гэта вельмі падабаецца на братарца Каіна і Авеля. Але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што тыя ж літоўцы, літузісы, што тыя ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19. Гэта старэйшы брат, як яны самі аб сабе кажуць, так моцна нас кахаў, што лезь не задушыў да смерці ў сваіх руках. Вось такая была любоў.
Шчыра кажучы, чытаючы вось гэтыя вашыя кнігі, я збіўся з падліку. Колькі ж ваенных сутычак і войнаў адбылося паміж Масковіяй і вялікім княствам літоўскім? А якая вайна, на вашую думку, была самая разбуральная і жахлівая па колькасці загінулых?
Колькі сутычак было, гэта ніхто не ведае, гэта былі тысячы і тысячы. Войн было 12.
12 воінаў, гэта ж вельмі шмат. Мы больш ні з кім так
да,
не ваявалі.
Да. А што датычыцца, якая вайна была самая жахлівая, так гэта так званая невядомая вайна, аб якой вельмі добра напісаў Геннад Сагановіч. Гэта вайна 1654-1667 годы. Калі наша краіна, Беларусь, страціла ад вайны як самой, ад чумы, якую прынеслі з сабой маскоўцы, ад голаду, ад холаду, кожнага другога. Было 4 мільёны жыхароў Беларусі, стала менш 2.
Спадар Анатоль, давайте зробім невялічкае літаратурнае адступленне. Ян Кабрылі з кнігі «Пішу, як жыву». Цытата. «Аднойчы ў Варшаву я ехаў у двухмесным купе з маладым энергічным армянінам. Як вы адмаўляецеся ад армянскага каньяку, ледзь не абурыўся ён, калі я падзякаваў за такую зранку прапанову. Як гэта часта бывае у гутарцы з армянамі, даволі хутка дайшло да турэцкай разні ў 1915 годзе, да нянавісці іхняй да туркаў. Мой спадарожнік і слухаць нічога не хацеў, толькі паўтараў. У нас гэта на мільярд гадоў». Канец цытаты. Гэта ў армянаў. А як надоўга запамінаюць смяротныя крыўды беларусы?
Мы не армяне. Так доўга у нас злосці не хапае. Беларусы талерантныя, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі давно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітракі розныя рабілі.
Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй, і вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя?
Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнай, аб гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія.
Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку абы не маскалі.
Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцію бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычная памяць?
А можа быць, да таго, што гістарычнай памяці няма, спрачынілася і іншае пачуццё. Вы абаранілі доктарскую дысертацыю па псіхалогіі страху. А ці можна гаварыць пра страх, які сядзіць у нашай падсвядомасці з тых часоў, калі ішлі гэтыя жахлівыя войны з Масковіяй?
Гэта вельмі цікавая думка. Мабыць, так. Ёсць тут сэнс. Ёсць. Галава не памятае, а спіна памятае. Гэта падсвядомая сфера нашай псіхікі. Там гэты страх сядзіць. Беларусы так жылі стагоддзямі, што прыйшлі да думкі. Трэба маўчаць, цярпець, працаваць на сваім кавалачку зямлі. І толькі ў некаторыя гады, калі ўжо далей няма цярпець, ніякай магчымасці, тады толькі браліся за зброю. Ну, напрыклад, гэтую вайну апошнюю. І то, калі ўзяліся за зброю? Толькі ў 43-м годзе. Бо ўжо ішла чырвоная армія, з ёй зноў ішло НКВД, якое кожнага бы схапіла за каўнер і запытала, а што ты рабіў? Біў пад немцаў. А я быў у партызанах. Ось тады народ стаў рухацца да лесу.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла сёння гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Господар Анатолій, я розумію, що історія не любить умовного ладу. Але ж були часи, коли білоруські воєводи Хаткевич і Сапега ходили господарами по захопленій Москві. Скажіть, куди б могла скерувати історія, коли б Мінін і Пожарські не підняли народне рушення і король Жегімон III і син його Владислав на початку 17-го століття засталися царувати на Москві?
Через це нічого би доброго не отрималося. Бо Московія – це держава азіатська, а Білорусь була держава європейська. І ментальність їхня, і ментальність наша поміж собою би спрачалися. І той самий Жегімонт, або його син, нічого б вони з Московії не зробили.
Коли ви сказали про азіатськость Росії, мені вспомнилися рядки одної сучасної російської поетки Інни Кабиш, яка живе у Москві. Мене вельми уразили її вірші. Я таких віршів російських поетів не читав. У Москва каліта татарська, полуцарська, полуханська. І далі іде ось якби алюзія на цю відому пісню про Москву. Богоданна, як зарниця, рукотворна, як зірка, дорогая моя столиця, золотая моя орда. Скажите, ну ось гэтая татаро-монгольская іга над Россией, яно ж было уже вельми давно. Няўжо яго наступствы такія доўгатрывалыя?
Па-першае, радкі гэтай маскоўскай паэткі вельмі дакладныя. Я з імі згодзен. Па-другое, не было ніякага іга. Всё гэта хлусня. Была арда, вельмі велізарная азіяцкая деспатыя. Московія, гэта Владзіміра Суздальская земля, гэта сэрца Московіі, гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. Годы ішлі стагоддзі. Арда, як велізарная дзяржава, рабілася ўсё слабей. З'явіліся на свет Божы розныя орды, там і казанская, і там і нагайская, там пешэнікі, там і сібірская. І зрабілася маскоўская арда, Московія, улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус у сваю чаргу пераняў традыцыю ад сваёй маці, ад Залатой Арды. Пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Войны, захопніцтвы, войны. Усіх ставілі на калені, далучалі да Маскові, а потым да Расійскай імперыі толькі сілы зброі. Спадар Вялікі Новгород – вайна. Спадар Вялікі Псков – вайна. Вяліка княства Цвярскоя – вайна. Вяліка княства Разанская – вайна. Казанская ханства – вайна. Астраханская ханства – вайна. Сібір – Ярмак – вайна. Рэч Паспалітая – вайна. Лівонія – вайна. Каўказ – вайна. Адны войны.
Летась у Расіі шляхам усенароднага галасавання вызначалі найбольш значных гістарычных дзеячоў. І зноў загучалі імёны Івана Жахлівага, Пятра Першага, Сталіна. Яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Москвы ізноў будуць праяўляцца, і Беларусі ізноў трэба быць напагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях.
І Пётр I, Іван Жахлівы, і Сталін – гэта ідэалы для большай часткі расейцу. Чаму? Таму што гэта дэспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлюстроўвае і настрой народу, і настрой кіраўніцтва гэтай краіны. Ім патрэбны поўны дыктат над нашай эканомікай. Каб мы былі фармальна незалежныя, а де-факта пратэктарат.
Як у Савецкім Саюзе Манголія.
Гэта вельмі добры прыклад.
Другога красавіка ў Беларусі, ўжо каторы год запар, адзначаўся дзень яднання з Расіяй. Ва ўсіх афіцыйных календарах прысутнічае гэтая дата. У сувязі з гэтым, як выглядзіць ён на так такую з'яву, як саюзная дзяржава?
Ніякай адзінай дзяржавы у нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыўны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Не ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што?
І апошняе. Прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі. І знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А яких вынікаў чакаеце асабіста вы ад сваіх воінаў з Масковіяй?
Спрачацца з расейцамі нікому не патрэбна. Гэта людзі, якія нікога ніколі не слухали, не слухать и слухать не будут. И я с ними тому не спрачаюсь, не спрачаюсь и спрачаться не буду. Я об иншем думаю. Каб жыхары моей краины, Беларуси, ведали свою историю. И я лечу, что это мне удалось. Те думки, которые есть у моих книгах, они пошли у массу. Ну и добро, а больше мне ничего не треба.
Дякую за гутарку.
Прогучала передача «Вольная студия». Сёння яе гостем быў пісьменнік і гісторык, аўтар кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам літоўскім і Масковіяй Анатоль Тарас.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё